Мир вам, друзья! Вы слушаете «Народное богословие». Владимир Ковалев, как всегда, с одной и той же темой уже много раз. И сегодня об истории появления так называемой крестильной формулы. Где-то около 150 лет с новой эры появляется крестильная формула во имя Отца и Сына Святого Духа. Ну а потом уже в 313 году и появляется соответствующий канон, так сказать, символ веры. Но мы сегодня больше поговорим именно о крестильной формуле. Почему в Деяниях апостолов 4 раза подряд написано, что крестили во имя Христа. Потом Павел 2 раза подряд об этом же говорит. Ну и вдруг вот где-то в году 150-м появляется новая крестильная формула, а потом уже, соответственно, почти все христиане сейчас крестят во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот об истории вопроса, Владимир Ковалев, вам слово, пожалуйста.
Ну, немного истории повторюсь за тобой. Значит, вначале пишут все ранние отцы церкви, что всегда крестили во имя Иисуса Христа.
Ну и в Деяниях апостолов.
И в Деяниях, да. Там, да, это отмечено, что много крещений описано, и все во имя Иисуса Христа или во имя Господа Иисуса Христа. Но потихоньку проникает греческая философия, и вот эти отцы греческой философии задались вопросом, если Отец Бог, Иисус Бог, и Дух Святой тоже Бог, получается три Бога. Ну и эту проблему решили языческим способом. Как в древнем Вавилоне есть монады, диады, триады богов, так и здесь тоже взяли, соединили трех в одно и получили Бога Троицу. Впервые об этом пишет Иустин,
мученик,
философ, у него другая никнейм. Он как пишет? Вот в 150 году он пишет: «А теперь изложу, каким образом мы посвятили себя самих Богу, обновившись через Христа. Кто убедится и поверит, что это учение и слова наши истины, и обещается, что может жить сообразно с ним, тех учит, чтобы они с молитвой и постом просили у Бога отпущения прежних грехов, и мы молимся и постимся с ними. Потом мы их приводим туда, где есть вода, и они возрождаются таким же образом, как мы с вами возродились, то есть омываются тогда водою во имя Бога Отца и Владыки всего, и Спасителя нашего Иисуса Христа и Духа Святого. Ибо Христос сказал, если не родитесь снова, то не войдете в Царство Небесное». Это где-то около 150 года он описал.
Но пока это еще не
это не еще троица, да. Нет, это еще не троица, но уже стали вводить, что и в Отца, и в Иисуса Христа, и в Духа Святого. То есть трое уже присутствуют, хотя не едины это еще. Но это было не во всех церквах, потому что вот он пишет через 10 лет примерно. «Даже Илия, беседуя с Богом, так о вас говорит: Господь, они убили пророков твоих и разрушили твои алтари, и я остался один, и они ищут души моей». Бог отвечает ему: «У меня осталось еще 7000 человек, которые не преклонили колено Ваалу». Поэтому, как тогда Бог удержал свой гнев ради тех 7000, так и теперь он не нанес и не наносит суда своего, ибо знает, что некоторые ежедневно делаются учениками во имя Иисуса Христа и оставляют путь заблуждения, и каждый из них получает дары по достоинству. То есть, вот через 10 лет он пишет, что во имя Иисуса Христа, то есть в других церквах. И вот это разнообразие, оно, значит, закончилось в 4 веке.
Во время спора с Арием.
Ну, во время спора с Арием еще продолжало это все. Но когда на Втором Вселенском соборе император Феодосий объявил, что крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа – это теперь апостольское учение, и поэтому все должны креститься во имя Иисуса Христа.
Ради истины скажу, что потом следующий император это дело отменил и ввел арианскую формулу, потом снова была отмена, то есть там не все сразу.
Ну, потому что метались туда-сюда, но во всяком случае, вот эдикт от 27 февраля 380 года императора Феодосия. В соответствии с нашим распоряжением, все народы, находящиеся под управлением нашей милости, должны придерживаться веры, переданной римлянам апостолом Петром, ибо она очищает и по сей день. В соответствии с учением апостолов и Евангелия, мы должны верить в единого Бога Отца, Сына, Духа Святого, придерживаясь положения о том, что они равны по величию, а также догмата о Святой Троице. И мы дозволяем последователям этой доктрины называть себя католическими христианами, а всех остальных сумасбродных безумцев в соответствии с нашим решением мы нарекаем позорным именем еретики и объявляем их сектантские собрания, чтобы больше не именовались церквами. И помимо осуждения, ожидающего их от божественной справедливости, они должны ожидать суровых наказаний, которые, согласно данной нам власти и мудрости, мы готовы наложить на них. То есть все.
Да, серьезно.
Плюрализм закончился.
Никаких споров.
Да. И после этого там вскоре создана была инквизиция. И ну, всех неугодных в костер.
Не вскоре все-таки, я думаю. Лет через 600, я думаю.
Нет. Раньше, лет через 300.
Ну да. Если с наших лет, то вскоре.
Да. То есть, вытравили всех, кто не принимал Троицу, кто был за то, чтобы крестить во имя Иисуса Христа, и остались только те, которые принимали Троицу, и все это пришло, вошло в привычку.
Ну, вообще-то, одинаково ли крещение во имя Иисуса Христа и во имя Троицы? Ведь совершается крещение в том числе и во имя Христа. То есть, там же не только говорится о Иегове и о Его Духе.
Во имя Иисуса Христа продолжали крестить некоторые общины во все века.
Ну, это понятно. Вот я и говорю, что одинаково ли крещение этих общин и обычных общин.
Есть список, которые оставались верны апостольской традиции.
Являются ли благодатным, другими словами, крещение такое и такое?
Ну, мы можем просто разобрать. Я вот когда 20 лет назад учился в Киевской духовной семинарии, меня там научили разбираться во всем, и я обратил внимание, что Иисус Христос, уходя на 40-й день к Отцу, сказал им, чтобы они шли и научили все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И получается, что прошло всего 10 дней, и апостол Петр в день Пятидесятницы вдруг заявляет, что вы теперь должны покаяться и креститься во имя Иисуса Христа и получите в дар Духа Святого.
А вот есть такая версия, которой нету в тех документах, которые мне прислали за эфире, что Петр и другие апостолы боялись применять вот это вот многообразие имен, чтобы, так сказать, потому что все же иудеи, да и сами, они были наставлены именно как монофизиты, то есть, что Бог один, и никаких не может там быть Христов отдельных, Богов, и уж тем более Духов Святых отдельных.
Ну да, Пятидесятница чем отличается от других дней? Что пришел обещанный Иисусом Дух Святой, который должен был напомнить нам все, о чем говорил Иисус. И Дух Святой не мог согласиться, что взяли...
Тут масло масляное, сам Бог тоже Дух, поэтому Дух Святой,
нет,
Бог
говорю,
Дух, это
нет,
масло
говорю,
масляное.
Получается, что Петр изменил формулу крещения, которую дал Иисус.
А, вы говорите
Иисус
о том, что он не слышал этих слов, которые в Матфея записаны. 28:19.
Так получается, либо Иисус не говорил вот эту в Троицу крестить, либо Петр переделал всю крещальную формулу, и Святой Дух, который пришел напомнить нам все, что говорил Иисус, а он должен был тогда напомнить про Троицу, и
нет, понятно, что в то время слова Троица не было, тут чего же говорить. Я не об этом. Древнее крещение во имя хозяина, ну, рабов крестили, погружали в воду, у римлян имеет ли отношение к этому? Мне один православный сказал, что еще до христианского крещения в Риме в три раза погружали в воду и нарекали именем хозяина того же Анисима, других рабов ставили тавро.
Там не только у римлян. Там, допустим, вот Павел пишет, что вы говорите, что я Павлов, я Кифин, ну, то есть, кто крестил,
да.
А ученики всегда крестились во имя учителя.
Mm.
И получается, что, все говорит, разделился Христос,
интересно, ты не знал,
или говорит, uh-huh. Я распялся за вас. И вот это вот как раз ученики, они по привычке, что чье имя крестились,
да. Так
во имя учителя. Угу. Так если у них учителем был Иисус Христос, то в какое имя они должны были?
Да, понятно.
И здесь, когда Иисус говорит, что, мол, вот, идите, научите все народы, да, вот, просто немножко переделаю Матфея 28:19. Иисус сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. Идите, научите все народы, крестя их во имя мое и уча их соблюдать все, что я повелел вам. И я с вами во все дни до скончания
века. Да, более логично.
Все везде получается Иисус Христос во всем.
Угу.
Причем, идите, научите все народы, вот это слово научите.
Сделайте учениками.
Делайте учениками. А ученики все ими должны креститься,
да,
опять же.
Во имя того, кто учит.
Ну, все, вот оно, пожалуйста. То есть, эта вставка, она более поздняя. Так же, как сии три сути едино.
Более того, Павел четко говорит, что вы крестились в смерть Христа. Не в Троицу, а в смерть Христа. То есть, крещение – это некое водное погружение, умирание для себя.
Но это Римлянам 6:3.
Да.
Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Ну, получается, не знаем. Мы не знаем, что кто за нас умер.
Но с другой стороны, вот, Владимир, что говорят противники? Вы что-то имеете против Иеговы? Вы что-то имеете против Духа Святого? Что за проблема?
Я против Иеговы тоже много имею.
Да?
У них там столько понакручено.
Давай.
Так же, как у адвентистов.
Расскажите
и так
нам.
Далее.
Расскажите
я
нам.
Еще просто напомню. Галатам 3:27. То же самое. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Что значит облеклись?
Оделись.
Да. То есть мы одеты во Христа. И когда Бог будет ставить печати на чело людям, подходит, это кто? О, это Христос, печать. Не подсуден Бог. Следующий, о, опять Христос, печать на лоб. Не подсуден Бог. То есть мы все похожи на Христа стали, облеклись в Него. И поэтому самое главное, кто умер за нас? Вот на это он и упирает, что неужели вы не знаете? А у свидетелей Иеговы, у них, во-первых, там Дух Святой – это сила.
Я тоже так считаю, что Дух Святой – это сила, это не личность.
Я
это
могу,
сила Божья.
Я могу принести список, что делает Дух Святой. Не оскорбляйте Духа Святого. Можно оскорбить диван.
Диван – предмет, не сила.
Я
это
говорю,
сила Божья, поэтому нельзя оскорблять.
Так а при чем тут?
Диван,
на котором Бог сидит, вот, оскорби диван. Диван сам не оскорбится. Он распределяет по своему усмотрению дары. И там много таких вот мест, где делать может только личность. Почему Дух Святой личность? Потому что в их царстве все духи. Все личности. Это как на земле. Негр, китаец там, русский. Они кто? Люди. Все. С любым цветом кожи, там, с любым разрезом глаз. Все равно человек. Хотя они все
разные. Все, что говорится о Духе Святом, с каждого в одном и том же стихе у Луки. И вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой.
Да, он принесет вам силу. Нет, он не сам сила. Он даст силу. Он придет. То есть...
Я бы даже так сказал, что Дух Святой – это некое воплощение Христа. То есть, это такая сила, которая приносит нам Христа в нашу душу. Дух Христов, что вот, называется.
Коротенько.
Вот есть я, а есть мой Дух. Понимаете? Есть Христос, есть Дух Христов. Есть Бог, а есть Дух Божий.
Ну вот,
это нераздельно.
Коротенько так пробежимся по нескольким стихам. Матфея, 5 глава, Нагорная проповедь. Там, по-моему, 3 стихом. «Блаженны нищие, ибо им принадлежит Царствие Небесное». Ага. Многие и говорят, что, мол, а, это религия для нищих. Их только в Царствие Небесное возьмут. И столько копий сломано, что означает «нищие духом». Я думаю так. Нищие – это просящие. Просящие духа. То есть просящим духа принадлежит Царствие Небесное.
У Луки там прямо сказано «блаженны нищие, дальше, но горе вам богатые».
Дальше. Это о другом. Дальше. Луки, 11 глава, 13 стих. Там написано, если вы, будучи злы, не даете ребенку камень, когда он просит там хлеба, да, то тем более Отец вам Небесный даст Духа Святого, просящему Него. О! То есть продолжение получается. Как просить надо? Головой биться в пол 50 раз там или 100? Нет. Покайся, крестись во имя Иисуса Христа и получишь в дар Духа Святого. Вопрос, какого Духа Святого? Написано в Галатам 4:6. Отец послал в сердца наши Духа Сына Своего.
Вот я о чем и говорю.
Да,
вот
получается.
Я о чем и говорю. Это Дух Христов.
А Римлянам 8:9,
да.
Кто Духа Христова не имеет, тот
да,
и не его.
Да,
все,
да.
Дорожка закончилась.
Это то некое есть... дыхание, некое послание, некий месседж, некая сила. Тут много нужно.
Вот
динамикас по-гречески.
Когда Пневма. Иисус сказал, я во все дни с вами до скончания века, это как раз он духом своим. Потому что Марка 2 глава, 8 стих написано, Иисус тут же духом своим понял все измышления их. То есть, пожалуйста, передача мыслей на расстояние, он точно так же духом своим и
действует. Будучи пророком, он вникал в людей.
Вот он так и действует с нами. Духом своим.
Да.
Он...
Да, да, я не против. Это передачная сила, это способ передачи Христа, это способ одевания во Христа, это способ обладания силой Христа. Но в некотором смысле он нерожденный, это просто присущее. Вот знаете, я есть сам по себе личность, но у меня есть еще и Дух мой, присущий мне, но он не отдельная личность. Есть Бог, и у него есть Дух.
Поэтому
некое влияние.
После смерти человека... Как Экклезиаста 12:7 написано,
дух
возвращается
Богу.
Назад к Богу, который
дыхание,
дал его.
Дыхание
да.
Божие.
Это жизнь.
Да, да.
В каждом человеке.
Душа это жизнь, а дух это то, благодаря чему жизнь появляется.
Дыхание. Да, дух животворит.
Да, да, да.
Потому что говорит, дохнешь и оживают. Да.
У нас слишком
дух.
Накручено, не то что у нас, конечно, больше у тринитариев, очень накручено и много там мест, но они никогда не убеждают. Почему я говорю не убеждаю? Потому что стоит понять всю, так сказать, механику процесса, как все становится очень простым. Все-таки христианство, оно для детей написано, да, то есть не для мудрых мира сего. Поэтому вот когда слишком накручивают, я не против того, что читать и Духа Святого силами, ради Бога, я не вижу в этом большой ереси, но в общем, если по смыслу Писания, вот лежит Адам, еще пока он только еще мертвый. Еще только создан, как сказать, молекулярно. Что делается Бог? Наклоняется и вдыхает в него дух. То есть дыхание. Делает ему буквально искусственное дыхание. И вот он живой. Вот дух жизни от Бога. Что это отдельная какая-то личность Божия? Что? Нет, это просто дух его. Дыхание.
Это человека вдыхает.
Да.
А
да.
У них в царстве все духи. Ангелы кто?
Служебные духи, да.
Да.
Да,
да. То есть там в Откровении написано, что вышли из уст лжепророка три духа,
да,
и пошли собирать, угу, ну вот, угу, пожалуйста.
Некие бесы.
Мы сейчас просто видим все через закопченное стекло.
Это точно.
И когда мы придем, мы увидим все как есть, всех этих духов. И в темнице, которые...
Вот если вернуться к крещению, с чего мы сегодня начали, считаете ли вы лично, что крещение вот по старой церковной формулировке во имя Отца и Сына Святого безблагодатно? Или это просто, ну как сказать, есть лучший путь? Оно тоже благодатно, но есть лучший путь.
Бог непознаваем.
Это да.
И мы можем о нем знать только то, что он нам изложил.
Да.
Никогда Иисус не сказал, что он второе лицо Троицы, что да, понятно, Бог триединый, да, и так далее.
Это позднейшее
житие. Это мы додумали.
Ну, это да, это некая формула.
И если мы придумали сами, и теперь начинаем в это креститься, то есть мы последователи придуманного Бога, ну...
Не придуманного Бога, но некой искусственной формулировки. Бог, конечно, не придуман. Это мы придуманы им.
Нет, я говорю, что мы придумали как раз вот...
Формулировку.
Откроется.
Да, формулировку. Ну, это скорее такое умозаключение.
И если мы становимся последователями придуманного самими нами Бога, то куда мы придем?
То есть вы считаете, что крещение по старой формуле, оно безблагодатно?
Я тут спорил с одним проповедником, и я сказал, ну, знаешь, вот когда Иисус придет и заберет своих, кто Духа Христова имеет, вы будете кричать, а нас, нас! А он скажет, а за вами Троица придет, ждите.
Ну, это, скорее, все-таки формула речи, опять-таки, снова. Как формула речи сама Троица, так и формула речи – это наши анекдоты. Тут мы не можем за Бога ручаться, что он скажет, как сказать, это наше всего лишь мнение. Но, тем не менее, очень интересно то, что та реформация, которую мы прославляем уже 500 лет, она не сделала коренного шага, то есть она не вернулась к аревому спору, нет?
Просто Бог открыл каждому, насколько он мог понять. Я, говорит, мог бы еще много вам сказать, но вы сейчас не сможете вместить.
Да.
И поэтому методисты, лютеране, они детей крестят. То есть они вообще немножко отошли от католичества. Ну, отказались от икон, хотя лютеране не отказались от Девы Марии. Она у них везде статуэтка стоит, они и поклоняются, продолжают. Я просто хотел сказать, что крещение во имя Отца, Сына и Духа Святого...
Знаете, Владимир, мне какое-то предложение.
Нет, вот еще вот просто, что Отец, Сын и Дух Святой – это ипостаси триединого Бога. Правильно?
Ну, это афанасьевская формула.
Да. И когда говорят, крестить нужно во имя Отца, Сына и Духа, это получается крестить в ипостаси, а не в имя. Имя, вообще-то, у Бога Яхве. Он в Исходе 3.15 сказал, вот вам имя мое навеки для памятования из рода в род. То есть не для запамятования, а для памятования. И если бы говорили, вот крестить нужно во имя Яхве, ну это еще как-то туда-сюда. Но когда в ипостаси, это вообще...
Вы знаете, Владимир, у нас в следующую среду в 19:00 будет межрелигиозный диалог в прямом эфире на Мариинской 10, если вдруг вы будете свободны, пожелаете прийти, потому что там будет выступать, кстати, католический священник Войток, отец Войток, вот, и он будет читать такую странную теорию про секты. А по сути дела, вот то, что мы сейчас обсуждаем, это именно это вопрос арианского спора и других, так сказать, нестроений, там, несториане возникли, монофизиты, армяне, ну и много-много чего другого. Тут как бы не спор между тринитариями и унитариями, тут спор между огромным количеством разных восприятий, в том числе и чистых арианцев уже не осталось, даже Светлиговы не чисто ариане, а есть огромное количество мнений. Является ли мнение, могут ли мнения привести к безблагодатности? Вот мне кажется, этот вопрос даже более важен, чем вопрос о так называемом сектантстве, потому что сектантство всего лишь ругательство, в современном мире я имею в виду.
Смотря куда приводят мнения.
Вот я и говорю.
То есть, если мнение приводит к заблуждению, то это, в принципе, потеря спасения.
Если человек видит гадательно, то он поневоле заблуждается, он как бы куда деваться?
Ну вот, если там католик будет... у них в катехизисе Римской католической церкви написано, что крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа стало привычным в IV веке.
Ну да, после
этого... Это о чем говорит? Что до этого оно не было привычным.
Это да.
И что... вполне возможно, что было какое-то другое, но...
Вы знаете, чтобы нам с вами, наши слушатели, как говорится, не утомлять, я предлагаю сейчас временно на этом прекратить, сегодняшний именно эфир, но к этому файлу я подключу немножко подрезанный, значит, аудиофайл, который вы мне выслали, ну, из видеофайла, вот. Там человек, вы знаете, я вообще восхитился, человек на протяжении 50 минут спокойно, не торопясь, чуть-чуть не сонно даже, рассуждает о дефиниции. Понимаете слово дефиниция? То есть тонкости. Вот тонкости. Вот мне это очень понравилось, что в 21 веке, в времена спешки, клипового сознания, ТикТока и всякой прочей ерунды, человек 50 с лишним минут спокойно, не торопясь, в очень медленном темпе, что для меня, холерик, непривычно, ну и вы тоже человек быстрый, значит, об этом рассуждает. Я там чуть-чуть подрежу, связанные с видео слова, а все остальное оставлю. Подходит?
Да почему нет?
И этот вопрос можно частично будет поднять на прямом эфире, посвященном межрелигиозному диалогу, потому что там участвуют и исламисты, они точно уж моно, да, там вайшнавы, пускай у них там странно, но все-таки тоже они признают Христа. То есть, может быть, православные будут, не знаю, врать не буду. Вот. Это вот в прямом эфире. И этот разговор можно частично там не то чтобы продолжить, а просто вот задать какие-то вопросы, какие-то мнения высказать. Потому что, чем мне нравится межрелигиозный диалог, там люди не ругаются и не спорят. Они просто говорят. И другая сторона не выставляет ничего контра. Она слушает, говорит что-то свое, но там не происходит перепалки. Это такая редкость, потому что при всем моем уважении к кореянам, они спорили, там драки были. Не хотелось бы к этому возвращаться даже ради истины. Все-таки настоящая истина, мне кажется, это Бог есть любовь. Все остальное вторично, не так ли?
Ну, во всяком случае, я говорю, что если было все во имя Иисуса Христа, потому что все исцеления, изгнание бесов. То есть ему дана власть на всей земле и на
небе. Ну, царь, да.
Да. И он сказал, что он вернет это после тысячелетнего царства.
А потом покорится отцу. И будет Бог.
Да.
Все
будет
в одном.
Бог Отец, все
да.
во всем.
Да. Ну что ж, огромное спасибо. Я перебил вас, пожалуйста, закончите. Я вас перебил нечаянно?
Нет.
Ну что ж, это был Владимир Ковалев. Мы начали разговор в рамках народного богословия о том, какая крестильная формула была в первом веке. Это несомненно, это все признают. Как она изменилась постепенно сначала в 150 году, а потом в 313. И в итоге в 370 уже были некоторые заклеймены. Но я сразу скажу, что в 400-ком-то году был еще один собор, который все это отменил.
Вот теперь
была. А потом снова. А потом еще были... В общем, история христианства, по крайней мере, и иконоборческие войны, и многое другое, это очень, очень интересная вещь, и для народного богословия суперинтересная. Но единственное, в чем меня, так сказать, останавливает всегда мое любопытство, я не то чтобы боюсь ошибиться, я всегда хочу остаться в любви к людям, которые, да, может быть, нечаянно заблуждаются. Даже Афанасий Великий, ну что ж, всего лишь дьякон, не Бог же, мог ошибиться, мог нечаянно, но вот то ожесточение, которое было с обоих сторон, и эти вот кресты, которые плыли около Рима, вот это все, конечно вызывает ну, крайнюю печаль. Я даже знаю от одного назарянина, есть такое течение еврейское за Христа, что в 90 каком-то году, об этом, кстати, пишет в третьем послании апостол Иоанн, некий Диотреф в пресвитере Римской церкви изгонял уже евреев. Уже изгонял моно. И более того, а почему изгонял? А потому что был налог на еврейство. Он говорит, там они евреи. И остальных, в том числе апостолов, просто изгнали лопаты, что называется, для того, чтобы просто не платить налог. Вот вы понимаете, как истинно деньги, власть, мнение, а самое главное злоба, с какой злобой люди разбирают вопросы, ну, в которых они не властны.
Как первые протестанты уничтожали друг друга?
Ну, вот я не знаю, но в общем, в целом, вот видим, какая его история.
Ну, кальвинисты топили баптистов, баптисты.
Ну, не так маленько, это было чуть-чуть. Но в общем, да,
там
да. Протестанты
там,
действительно.
Сжигали.
Там же были революции. Там да, же были там... реальные революции. В общем, история это крайне интересная. Почему интересна? Это история мысли. Люди так серьезно воспринимали дефиниции, тонкости, расщепления волос, запятые, что мы видим, даже и церковь раскололась, вот Дух Святой от Христа отошел или от Христа и Отца. Боже мой, Как вы думаете, по поводу знаменитой формулы вот этой вот, почему в 1054 году формально раскололась церковь на католическую и православную, восточную?
Ну, последняя, да, капля, это филоквия как раз была.
А вы как думаете, от кого Дух Святой отошло, опять-таки? Ну, видите, вот.
Одни говорили, что да. Дух Святой исходит от Отца и Сына, да. А другие говорили, что от Отца через Сына. А даже я так, считаю, что от так? Отца свой исходит, а от Сына свой. Дух Христов видите. От Сына, а Дух, исходящий от Отца, так и написано, от кого исходит. Один дары дает, а другой любовь. Все, говорят, дары умолкнут, все прекратится, а любовь останется. Потому что Дух Святой, который дары давал, он перестал давать. Установилась церковь, расширилась, пределы расширились до края земли. А Иисус Христос до скончания века с нами. А Он дает любовь. Вот, говорит, любовью и побеждайте.
Славно. Ну вот на этом закончим. До свидания, друзья. И теперь послушаем, кстати, вот как фамилия этого автора, который вот будет сейчас говорить. Не помните? Хорошо, я вспомню, там приклею, что называется, это название. Спасибо, Владимир, до свидания.
Была ли изменена формула крещения? Матфея 28:19. В этом цикле видео мы исследуем вопрос, является ли выражение «во имя Отца и Сына и Святого Духа» вставкой в этот стих, вставкой, основанной на церковной традиции. В предыдущем видео мы сделали общее вступление в тему и узнали, что оригиналов текста Нового Завета не сохранилось, что имели место большие промежутки времени, отделяющие текст оригинала от самой копии, и также мы узнали о проблеме вставок, которых было достаточно сделано переписчиками, теми, кто составлял копии Нового Завета. Вот. А это видео мы с вами начнем с того, что выслушаем свидетельство профессора церковной истории Йельского университета Уильстона Уолкера, который в своем известном труде «История христианской церкви», изданной в 1918 году, вот вы можете видеть титульный лист и год издания, вот, на странице 95, и эту страницу вы также можете видеть, и кого интересует, вы можете видеть развернутый контекст. Так вот, на этой странице он пишет, что у ранних учеников основное крещение или основная формула крещения была формула «во имя Иисуса Христа». Давайте прочтем его цитату. У ранних учеников основное крещение было во имя Иисуса Христа. В примечании приводятся ссылки на Деяния 2.38, а также 8.16, 10.48, 19.5, Римлянам 6.3, Галатам 3.27. В Новом Завете нет указания на крещение во имя Троицы, за исключением повеления, приписываемого Христу в Матфея 28.19. Тем не менее, этот текст является ранним. Он лежит в основании апостольского символа и в практике, описанной Дидахой, а также Иустином. Христианские лидеры III века сохранили признание ранней формы, и в Риме, по крайней мере, крещение во имя Христа считалось действительным, хотя и нерегулярным. Конечно же, со времени епископа Стефана. И приводится время 254-257 года. Источник Киприан. Итак, друзья, вот цитата. Давайте более подробно разберем эту цитату. Итак, профессор пишет, что у ранних учеников основное крещение было крещение во имя Иисуса. То есть профессор это признает. Более того, он признает, что лидеры третьего века, они сохранили признание вот этой ранней формулы во имя Иисуса. Даже в Риме эта формула считалась действительной, но уже нерегулярно. Вот со времени вот этого епископа. Вот. Далее. Профессор утверждает, что в Новом Завете нет указания на крещение во имя Троицы. Далее. Профессор утверждает, что формула крещения, содержащаяся сегодня в Матфея 28:19, она приписана Иисусу Христу. Далее. При этом профессор признает, что формула, содержащаяся в этом тексте, является ранней, хотя, друзья, не настолько ранней, чтобы относить ее к апостолам. Вот. Она лежит в основании апостольского символа, также практики, описанные в Дидахе и в некоторых цитатах, вернее, в одной цитате у Иустина Мученика. Все эти три источника мы с вами подробно рассмотрим ниже. А сейчас я хотел бы обратить ваше внимание на вот эти тексты, на которые профессор Уолкер ссылается в том, что у ранних христиан, учеников, основным крещением было крещение во имя Иисуса. Итак, из относительно большого количества текстов в новозаветных писаниях, в которых упоминается крещение, ясно и однозначно явствует, что речь идет о крещении во имя Иисуса Христа, и что ранняя церковь, вероятно, никакой тринитарной формулы крещения не знала. Все места, где повествуется о крещениях, описывают акты крещения без какого-либо указания на тринитарное имя или какое-либо тринитарное учение. И вот вы видите, значит, четыре текста из книги «Деяния апостолов», в которых мы видим крещение, показанное в практике и в служении учеников. Очень важно то, как крещение показано именно в практике учеников. Почему? Потому что именно то, как они практиковали крещение, и показывает нам то, как они поняли великое поручение и особенно инструкции, которые дал нам Господь Иисус Христос именно в связи с крещением. Итак, в книге «Деяния апостолов» описывается четыре случая. Первое крещение описано в книге, значит, во второй главе. Это крещение в день Пятидесятницы, значит, вторая глава, далее 8, 10 и 19 глава книга «Деяний апостолов». И первое, что хочу сказать, что мы не видим во всех этих случаях. Мы не видим формулы крещения во имя Отца и Сына и Святого Духа. Нигде не видим. Но, напротив, мы видим крещение во имя Иисуса Христа или же во имя Господа Иисуса, что является одним и тем же. И тут возникает вопрос. А почему же ученики не практиковали формулу крещения во имя Отца, Сына и Святого Духа, но практиковали формулу только во имя Иисуса Христа? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте более подробно рассмотрим крещение в день Пятидесятницы. Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Итак, друзья, между событиями, описанными в Матфея 28 и в Деяниях 2 главе, лежит всего лишь несколько дней. И неужели Петр уже забыл слова своего Господа? Неужели Петр по собственному усмотрению изменил слова своего Господа и заменил формулу крещения, данную Христом, другой формулой? Ведь подумайте, если Иисус Христос вот здесь дал ученикам повеление крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа, а Петр через 10 дней призывает их креститься во имя Иисуса Христа, то возникает вопрос, а на каком основании Петр изменяет формулу крещения? На каком основании он вводит в практику вот эту формулу? И объяснение этому, вернее, существует три объяснения этому. Первое. Либо вот здесь ученики не совсем поняли или недопоняли Иисуса Христа, и поэтому здесь они призывали креститься во имя Иисуса Христа. Но это исключено, потому что в день Пятидесятницы на учеников сошел Святой Дух, о котором Иисус сказал, что «Он научит вас и напомнит вам все, что Я говорил вам». Если бы даже ученики вот здесь что-то бы недопоняли, то вот тут уже, будучи под влиянием Святого Духа, они бы очень ясно понимали бы те инструкции, связанные с крещением, которые Иисус оставил во время своего вознесения. Поэтому этот аргумент сразу же отпадает. Второе объяснение – это то, что ученики поняли, что сказал здесь Иисус, но в дальнейшей практике они проявили, так скажем, непослушание или не придали словам Иисуса большого значения и видоизменили формулу. Но эту идею я тоже сразу же откладываю, потому что она не соответствует истине, не соответствует духу Нового Завета. Следовательно, остается всего лишь одно объяснение, которое заключается в том, что никакой формулы во имя Отца и Сына и Святого Духа ученики не знали. Иисус им не давал такую формулу. Он им дал ту формулу, которую Петр в день Пятидесятницы произнес вот в этом стихе. «И да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа». Вот такое как бы объяснение. И я нахожу его вполне логичным, соответствующим тексту, соответствующим соло скриптуре. Теперь давайте рассмотрим крещение в учении учеников. То есть в предыдущем слайде мы смотрели крещение в практике учеников, а сейчас посмотрим, как крещение было отражено именно в учении. И здесь приведены два текста, на которые ссылался профессор Уолкер. Апостол Павел говорит: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти Его крестились?» Галатам 3:27. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Итак, во Христа, крестившиеся во Христа. Я вижу, что здесь апостол Павел также повторяет именно ту же самую формулу крещения, которую с самого же начала выразил апостол Петр. Следовательно, Павел тоже не знал вот эту формулу во имя Отца и Сына и Святого Духа. Но он писал о формуле крещения во Христа. Итак, видно, что ученики не знали. Не знали ни о какой формуле, так называемой тринитарной формуле крещения. И как видим, что, как мы читаем, не только у Петра, но также и у апостола Павла в его текстах мы также не находим вот этой вот формулы. Абсолютно нигде. Нигде в Новом Завете мы ее не находим. И какой же вывод мы должны сделать из всего этого, друзья? Вывод напрашивается сам собой. Ученики не знали вот эту формулу. Они знали только формулу во имя Христа. Следовательно, в Матфея 28:19 были записаны другие слова, нежели те, что мы читаем сегодня. Итак, давайте подытожим по первой цитате. Профессор признает следующие факты относительно формулы христианского крещения. Первое. Ранее форма крещения была во имя Иисуса. Второе. Крещение во имя Иисуса было основной формулой в ранней церкви. Третье. Признается тот факт, что в Новом Завете нет указания на крещение во имя Троицы. Четвертое. Выражение «во имя Отца и Сына и Святого Духа» из Матфея 28:19 считается приписанным Христу. Вы помните, да, профессор, он прямо об этом пишет. Это было скорее церковная, нежели библейская формула крещения. Пятое. Даже в III веке большинством лидеров церкви признавалось крещение во имя Иисуса в качестве ранней апостольской формулы. При этом они практиковали и церковную формулу во имя Отца и Сына и Святого Духа. Шестое. Город Рим стал первым городом, где формула крещения была развита от ранней во имя Иисуса к новой во имя Отца и Сына и Святого Духа. И седьмой пункт. Хотя выражение во имя Отца и Сына и Святого Духа считается ранним, все же не настолько, чтобы считать его апостольским. К тому же, оно связано с некоторыми псевдоисточниками, такими, например, как Дидахе, или как апостольский символ, так называемый. Также профессор ссылается на Иустина Мученика. Итак, три источника, на которые ссылается профессор. И ниже мы их немного более подробно рассмотрим. Книга Дидаха. Документ, который был написан примерно с 60-го года I века по первую половину II века. В переводе означает «учение 12» и претендует на то, что содержит апостольские правила веры. Но в действительности сами апостолы не имеют к ним прямого отношения. Правила были написаны кем-то другим, возможно, даже вторым, либо даже третьим поколением христиан. Следовательно, Дидахе – это псевдодокумент, и поэтому не может использоваться как аргумент в защиту формулы крещения во имя Отца и Сына и Святого Духа. Те, кто опирается на Дидахе в данном вопросе, то есть в том, чтобы обосновать вот эту формулу, они утверждают, что документ написан в иудео-христианском стиле, что в нем отсутствуют как бы следы греческой философии. Вот. И как исторический документ он выступает в поддержку раннего происхождения самой формулы во имя Отца и Сына и Святого Духа. Но знаете, где-то с ними можно согласиться в том, что документ действительно выступает в поддержку раннего происхождения этой формулы, но не настолько раннего, чтобы относить ее к апостолам, потому что она не фигурирует в книге «Деяния апостолов». А книга «Деяния апостолов», я считаю, она является более надежным источником, ибо обладает как богодухновенностью, с одной стороны, так и неоспоримой исторической достоверностью, которую признают даже люди, ну, так скажем, нехристианского толка, да, секулярные люди. Но они признают, что это достоверный источник. Вот. И мы знаем, что книга «Деяния апостолов», она содержит, действительно содержит самую раннюю формулу крещения, которую практиковали апостолы и их ученики. Это крещение во имя Иисуса Христа. К тому же, друзья, нет никаких гарантий того, что в XIX веке нашли именно оригинальный текст Дидаха. Дело в том, что вот эта фотокопия, которую вы видите, это не оригинал. Это копия. И она была составлена, обратите внимание, в 1056 году. То есть между тем, когда был написан оригинал, и между тем, когда была написана вот эта, составлена вот эта копия, прошло почти 1000 лет, друзья. Это не маленький срок. А нашли ее в 1883 году. То есть вы видите, какие периоды времени происходили, ну, имели место во всем этом процессе. И поэтому, друзья, нет никаких гарантий того, что найденная копия содержит именно оригинальный текст документа. Этот документ, он, возможно, является копией с копией, там, я не знаю, какого поколения. А может быть и с оригинала, мы не знаем. Этого доказать невозможно. И поэтому на него опираться нельзя. Итак, давайте как бы подытожим. Да? Мы видим, что текст не принадлежал к самим апостолам. То есть это псевдодокумент. И второе, текст оригинала не найден. То есть оригинала у нас нет. Сегодня мы имеем лишь позднейшую копию, возможно, копию с копией, сделанную через 1000 лет после того, как был найден, как был написан, вернее, сам оригинал. Вот. И как же можно на него опираться? Все это нужно иметь в виду, когда мы говорим о Дидахе как источнике подтверждения формулы во имя Отца и Сына и Святого Духа. Итак, друзья, с Дидахе мы ознакомились. И теперь на очереди у нас стоит апостольский символ веры. Но прежде чем мы рассмотрим его, я бы хотел, чтобы мы снова прочли цитату, обратились к труду профессора Уолкера в той же самой книге «История христианской церкви» и прочли его цитату, которая записана на странице 61. Вот, дорогие друзья, указанная страница с расширенным контекстом, кому это будет интересно. А вот сама эта цитата на 61 странице. Прочтем ее. Некая форма наставления перед крещением была общепринятой в середине II века. Она была разработана в Риме и, по всей видимости, между 150 и 175 годами и, возможно, в результате противостояния маркианистическому гностицизму в истолковании формулы крещения из Матфея 28:19, ставшая самой ранней известной формой так называемого апостольского символа. Давайте подробнее рассмотрим эту цитату. Итак, профессор утверждает, что вот эта вот самая некая форма наставления перед крещением, это и есть тот самый апостольский символ. То есть апостольский символ был задуман как общее для всех, вот здесь он тоже пишет общепринятое, да, как общее для всех наставление вере перед крещением. Далее, он подчеркивает, что апостольский символ был составлен в середине II века. Второй век – это очень особое время, запомним его в данном вопросе. Далее, он утверждает, что апостольский символ был разработан по инициативе Рима и в городе Риме. Для всех тех, кто понимает пророческое значение Рима, это очень важное заявление. Далее. Он утверждает, что апостольский символ был разработан в результате противостояния гностицизму. Во втором веке именно гностицизм сотрясал церковь. И церковь в результате этого выработала вот этот данный апостольский символ веры. И также он утверждает, что апостольский символ веры был разработан на основании инструкций, записанных в Матфея 28:19. И вот это уже очень такой интересный момент. То есть давайте примерно представим. Во втором веке церковь сотрясалась под ударами гностиков. Отцы церкви писали много трудов против гностиков. Лидеры церкви искали пути, как защитить паству от них. Гностицизм был очень популярным, и очень многие принимали его. И, соответственно, очень много гностиков вливалось в церковь. И тогда лидеры церкви решили защитить церковь от присоединения к ней большого количества обращенных гностиков путем составления общих для всех наставлений перед крещением, который был назван апостольским символом. И он был разработан, как я уже сказал, на основании Матфея 28:19. И теперь возникает следующий вопрос. Вот. Если апостольский символ был разработан на основании вот этого текста, тогда возникает вопрос, содержит ли этот символ выражение во имя Отца и Сына и Святого Духа. Если это выражение содержалось в этом тексте, тогда в апостольском символе оно должно было быть как-то проявлено, или, я не знаю, упомянуто, или ссылка, или воспроизведено, но как-то оно должно было быть там, значит, зафиксировано. Ну, давайте откроем апостольский символ веры и посмотрим его текст. Итак, перед вами текст апостольского символа веры, так как он изложен в католическом катехизисе. Обращу внимание, что общепризнанный взгляд, согласно которому исходный греческий текст апостольского символа восходит к первой половине II века, то есть когда была борьба с гностицизмом. Итак, читаем сам текст. «Верую в Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли, и в Иисуса Христа, единственного Его Сына». Кстати, в оригинале там «моногенез», и католики, они, к сожалению, переводят его единственным, вот, тоже извращая смысл этого слова, как и современные учителя и богословы Церкви Адвентистов Седьмого дня, а также ведущие богословы протестантского мира. То есть авангард отступнического христианства, папство, отступивший протестантизм. И что же делает там церковь остатка, я не могу понять. Кстати, православные христиане в данном вопросе, они более последовательны. В их переводе апостольского символа они переводят вот это слово словом «единородный». Вот. И в данном случае они действительно сохранили апостольскую практику. И православие, оно тоже своего рода было оппозицией папству в свое время. Вот. И даже до сих пор, вплоть до наших дней, так в определенных моментах и сохранилось. Но прошу прощения за то, что отступил немножко. Давайте возвратимся к тексту. Итак, верую в Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли, и в Иисуса Христа, единородного Его Сына, Господа нашего, который был зачат Святым Духом, рожден Девой Марией, страдал при Понтии и Пилате, был распят, умер, был погребен, сошел в ад. Ну, ад имеется в виду, вы знаете что, да? Могила. В третий день воскрес из мертвых, вошел на небеса, восседает одесную Бога Отца Всемогущего, и оттуда придет судить живых и мертвых. Верую во Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение тела, жизнь вечную. Аминь. Итак, дорогие друзья, давайте-ка проанализируем. Видим ли мы здесь тринитаризм? Я, например, не вижу никакого тринитаризма. Я вижу, что здесь Бог – это Отец, а не Троица. Христос – это Сын Божий. Святой Дух упомянут, но не в тринитарном смысле. Он упомянут в том же ключе, что и Вселенская Церковь, и все остальное. То есть, ему не придается статус Бога, Господа или Единого. Вот. Просто он упомянут в связи со всем остальным. Вот. То есть, также, кстати, мы здесь не видим и выражения во имя Отца и Сына и Святого Духа. Хотя этот символ был составлен на основании Матфея 28:19. И Все это очень интересно. Но, дорогие друзья, хотя в тексте апостольского символа тринитаризма нет, вот, а нет, знаете почему? Потому что это еще смирский период. То есть церковь, она еще сохраняла относительную чистоту веры. Она еще не стала папской. Она еще хранила веру апостолов и в то же самое время перенося жесточайшие гонения. То есть это Смирна, помните, в книге Откровения, второй период. То есть она еще была Божьей Церковью, и поэтому в ее учении еще сохранялось учение апостолов. Хотя лжеучения, ереси уже постепенно просачивались в ее практику. Сначала в практику, а потом уже через практику они закреплялись догматически. И я вот что хочу сказать. Хотя в тексте апостольского символа тринитаризма нет, но вот как раз именно в практике крещения в это время он уже появился. И мы не знаем на основании чего. Есть предположение, что он появился на основании именно вот этого символа веры, когда вот вычленили Отца, Сына и Святого Духа и стали как бы практиковать это. Но они не вкладывали тринитарный смысл все равно. Это видно из цитаты Иустина Мученика, которую мы рассмотрим далее. И вот мы как раз таки знаем о том, что в практику крещения проникла вот эта формула во имя Отца и Сына именно благодаря трудам Иустина Мученика, которые мы сейчас далее с вами и рассмотрим. Итак, Иустин Мученик. Он жил примерно с 100 по 165 года нашей эры. Раннехристианский мученик и апологет. Он отразил в своих трудах разницу между церковной практикой крещения в его дни с практикой крещения в дни апостолов, описанной в Новом Завете. У Иустина есть два высказывания, которые рассматриваются различными учеными как ссылку на Матфея 28:19. Но в действительности только одно из них является ссылкой на этот текст. Одно из этих высказываний описывает церковную практику крещения так, как она совершалась в дни этого человека, Иустина Мученика, как он ее видел. А другое его высказывание цитирует непосредственно Матфея 28:19, не весь стих, но определенную его часть. Так, как этот текст выглядел в греческих копиях его дней. И между ними, между этими формулировками, очень большая разница. Ну, давайте будем двигаться по порядку. Сначала рассмотрим цитату, описывающую церковный обряд. Итак, пройдем к труду Иустина, который называется «Апология первая», главы с 31 по 71. И вот в 61 параграфе мы читаем следующую цитату. «Теперь изложу, каким образом мы посвятили самих себя Богу, обновившись через Христа, чтобы, если опущу это, не подумали о мне, что я лукавлю в своем объяснении. Кто убедится и поверит, что это учение и слова наши истины, и обещается, что может жить сообразно с ним, тех учат, чтобы они с молитвою и постом просили у Бога отпущения прежних грехов, и мы молимся и постимся с ними. Потом мы приводим их туда, где есть вода, и они возрождаются таким же образом, как и сами мы возродились, то есть омываются тогда водою во имя Бога Отца и Владыки всего, и Спасителя нашего Иисуса Христа и Духа Святого. Ибо Христос сказал, если не родитесь снова, то не войдете в Царство Небесное». Итак, друзья, в данной цитате описывается церковный обряд. И хотя здесь Иустин цитирует некоторые тексты, но все-таки вот произнося именно вот это выражение, он его не цитирует, а, я подчеркиваю, он описывает то, какие слова произносит священнослужитель во время обряда крещения. То есть Иустин описывает церковную практику, а не ссылается в данном случае на текст Матфея 28:19. То, что он описывает именно церковную практику, и то, что эти слова произносит именно тот, кто крестит, мы можем видеть далее. Ну, давайте вот отсюда, например, начнем читать. «В воде именуется нахотящим возродиться и раскаявшимся во грехах имя Отца всего и Владыки Бога». Это одно имя произносит тот, вот, это одно имя произносит тот, кто ведет приемлющего омовения купели. Следовательно, ну, дальше упоминается и при имени Иисуса Христа, и при имени Святого Духа, который через пророков предвозвестил все, относящееся к Иисусу. То есть вот эту формулировку «во имя Отца, Владыки всего и Спасителя нашего, и Духа Святого» это, значит, произносит тот, кто ведет приемлющего омовения купели. Итак, мы видим, что вот эта формула, вот в этой формуле Иустин не ссылается на текст из Матфея 28:19, а описывает, я повторяю, слова, которые произносит священнослужитель во время обряда крещения. То есть описывается церковная практика. Вот. Разве не могло случиться так, что церковная обрядовая практика в дни Иустина стала отклоняться от Слова Божьего? Конечно же, могло. И поэтому, друзья мои, я считаю, что эта цитата, она не может быть использована в качестве подтверждения тому, что в Матфея 28:19 содержалась формула крещения во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот. В действительности же, друзья, есть другое высказывание Иустина Мученика, которое более подходит для того, чтобы рассматривать его как указание на Матфея 28:19. Это высказывание мы находим в диалоге Иустина с Трифоном, который был написан Иустином около 160 года. Далее мы рассмотрим эту цитату. Итак, вот данная цитата. «Даже Илья, беседуя с Богом, так о вас говорит: Господь, они убили пророков твоих и разрушили твои алтари, и я остался один, и они ищут моей, души моей. Бог отвечал ему: еще остается у меня 7000 человек, которые не преклонили колено Ваалу. Поэтому, как тогда Бог удержал свой гнев ради тех 7000, так и теперь Он не нанес и не наносит суда своего, ибо знает, что некоторые ежедневно, и теперь внимание, делаются учениками во имя Христа Его, и оставляют путь заблуждения, и каждый из них получает дары по достоинству, просвещаясь через имя этого Христа». Итак, дорогие друзья, в данной цитате Иустин, во-первых, ссылается совершенно на другую формулу крещения. И чем эта цитата отличается от предыдущей цитаты? Так она отличается тем, что в данной цитате Иустин ссылается на великое поручение. И в контексте именно великого поручения он произносит вот эту вот формулу делание учеников во имя Христа. Теперь я задаю вопрос. Какой стих из Нового Завета цитирует Иустин Мученик? На какой стих он ссылается, когда говорит «делаются учениками во имя Христа»? Где еще в Новом Завете написано повеление «делать учеников во имя»? Это повеление единственное записано в Матфея 28:19. «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя». Дальше я пока не продолжаю. И вот, дорогие друзья, если этот текст Матфея 28:19 рассмотреть в греческом тексте оригинала, то мы увидим, что ключевым глаголом всего этого стиха является слово «научите», которое переведено с греческого «матетеусате». Вот. Почему именно слово «научите», вернее, глагол «научите» является ключевым глаголом в этом стихе? Потому что только он из всех остальных глаголов, а здесь три глагола – «идите», «научите» и «крестите», вот только «научите» имеет форму повелительного наклонения, то есть это повеление. А вот эти два глагола – это деепричастие, то есть «идя», «крестя». То есть основное повеление – это «учить», а вот это вот «идя», «крестя» – это сопутствующие действия. Следовательно, многие специалисты в области библейских исследований, в области библейских языков, они говорят, что вот это слово «научите» было бы правильнее перевести словосочетанием «сделайте учениками». А теперь сравните это с тем, что пишет Иустин. «Делаются учениками». И Матфея 28:19 говорит: «Итак, идите и сделайте учениками все народы». Вот. То есть Иустин, он знал греческий язык в совершенстве, потому что он о нем говорил, он о нем проповедовал. Вот. И он именно вот так и переводит, да, «делаются учениками во имя», и как он заканчивает? «Во имя Христа». То есть он ссылается на Матфея 28:19, но концовку он видит в этом тексте, который, видимо, был открыт перед ним, совершенно другую. Он не видит там концовку «во имя Отца и Сына и Святого Духа», но видит концовку «во имя Христа». То есть в тексте Матфея 28:19, который был известен Иустину и на который он здесь вот ссылается, как на великое поручение, да, он видел там формулу крещения во имя Христа. И это просто потрясающий факт. Я вот когда исследовал этот момент, я был просто действительно очень поражен этим фактом. Когда вот действительно увидел, что Иустин в точности вот цитирует этот текст. И не так, как он написан в синодальном переводе, потому что тогда синодального перевода не было, и он, по всей видимости, пользовался какими-то другими, так скажем, копиями. Да? Вот. Но, тем не менее, он переводит слова в точности так, как они должны были быть переведены. Вот. Или не переводит, а воспроизводит, лучше так скажем. Именно так, как они были воспроизведены. Вот. И это очень примечательный момент. Но теперь у нас возникает следующий вопрос. А почему Иустин, когда вот произносит вот эти две цитаты, он использует две формулы крещения? Одна – это во имя Отца и Сына и Святого Духа, а другая – во имя Иисуса Христа. Если он видел, что в Матфея 28:19 содержится формула во имя Христа, почему же он также воспроизводит формулу во имя Отца и Сына и Святого Духа? Прежде чем я отвечу на этот вопрос так, как я понимаю его, я хотел бы сказать, как на этот вопрос отвечают сторонники догмата о Троице. Они утверждают, что формула «во имя Христа» она была дана специально для обращения иудеев. То есть, это формула для иудеев. А формула «во имя Отца и Сына и Святого Духа» – это формула специально для работы с язычниками, для язычников. То есть, они утверждают, что было две формулы. И апостолы одну формулу использовали для иудеев, а другую использовали для язычников. Ну, что я могу сказать на это? Эта теория, мягко говоря, абсолютно не поддерживается ни писанием, ни здравым смыслом. И ниже я приведу два аргумента, которые показывают абсолютную несостоятельность этой теории. Итак, первый аргумент. Матфей написал свое Евангелие для обращения иудеев. Откуда мы знаем об этом? Мы об этом знаем из того факта, что Евангелие от Матфея – это единственное Евангелие, которое было написано на еврейском языке. Оно было написано в иудейском стиле. Там приводится их традиции, то есть акцент делается на их традициях и так далее и тому подобное. То есть видно, что Матфей специально составил это Евангелие для своих сородичей, для их обращения. И теперь, исходя из этого, возникает вопрос. Если было две формулы, как утверждают, значит, сторонники догмата о Троице, тогда почему же в конце Евангелия Матфей записал формулу крещения, якобы предназначенную для язычников во имя Отца, Сына и Святого Духа, если она там действительно содержалась? Если бы существовало две формулы, то тогда Матфей, безусловно, воспользовался бы формулой во имя Иисуса для иудеев. То есть вы понимаете, что сторонники догмата о Троице противоречат сами же себе, сами своим же собственным утверждениям. Вот. Следующий момент. В книге «Деяния апостолов» мы имеем описание того, когда язычники крестятся во имя Иисуса. И это, пример этому – это крещение дома Корнилия. Деяния 10.48. Мы знаем, что Корнилий был происхождением из язычников. Он был римским военнослужащим. Однако Петр крестил его во имя Иисуса. И когда он его крестил, то это не понравилось многим иудеям. Вот. И как мы читаем дальше в Деяниях 11 главе, услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что язычники приняли Слово Божие, и когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря, и Петр им все это объяснил, как Бог содействовал ему во всем этом процессе. То есть, вы помните, что ангел явился сначала Корнилию, повелел ему послать людей за Петром. Затем он показал Петру видение особое и повелел Петру следовать за людьми, которые прибудут от Корнилия. И когда Петр все это выполнил и пришел в дом Корнилия и проповедовал, то на Корнилии его дом сошел Святой Дух, что и было указанием к тому, чтобы эти люди были бы крещены. И тогда Петр крестит их во имя Иисуса, а не во имя Отца и Сына и Святого Духа. И когда Петр это им все рассказал, то, выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: «Видно, и язычникам Бог дал покаяние и жизнь». И обратите внимание, здесь Корнилий и его родные дважды, вот здесь и вот здесь, названы язычниками. Однако они были крещены формулой во имя Иисуса. И вообще, крещение Корнилия в книге Деяний апостолов – это такая веха, когда Бог буквально начинает или открывает проповедь Евангелия для язычников. Это уже Стефан был побит камнями, и теперь началось время проповеди язычникам. И вот как раз вот этот вот момент с Корнилием, это и было начало. Следовательно, друзья мои, аргумент, который высказывают сторонники догмата о Троице, совершенно несостоятельный. Если бы они были бы правы, если бы существовало действительно две формулы крещения, то в этом случае Петр должен был крестить Корнилия формулой для язычников, то есть во имя Отца и Сына и Святого Духа. Но этого не произошло, он крестил их во имя Иисуса Христа. О чем это говорит? Это говорит о том, что никаких двух формул не было. Была одна формула для всех. Все, и иудеи, и язычники, крестились посредством одной формулы крещения в одно имя, во имя Иисуса Христа. Ну тогда, дорогие слушатели, мы вновь возвращаемся к нашему вопросу. Почему Иустин все же писал о двух совершенно различных формулах крещения? Мой ответ таков. Я считаю, что вот здесь формула во имя Иисуса Христа – это заповедь Христа, а формула во имя Отца и Сына и Святого Духа – это церковная традиция. То есть одна формулировка – это заповедь Божья. Она является библейской. Она выражена так, как записано в Новом Завете, как отражена в книге Деяний апостолов, во имя Христа. Другая же формулировка – это церковная традиция. Вот. Церковная традиция, которая развивалась параллельно с библейским текстом и которая ко времени Иустина уже стала достаточно популярной, которая вошла в жизнь церкви и стала привычной для многих. Хотя не для всех, но потихонечку она завоевывала влияние, так скажем. И, естественно, она разительно отличалась от новозаветней. То есть, в первой цитате Иустин описывает церковную традицию. Вот здесь. В первой апологии, да, вот в этой первой цитате, он описывает ее такой, какая она была. Он показывает, какие слова произносил священнослужитель во имя Христа. Во второй цитате Иустин ссылается на великое поручение, и в контексте этого великого поручения он воспроизводит слова из Матфея 28:19. Не весь стих, но определенные слова из него, однако достаточно точно, произнося «делаются учениками во имя Христа». То есть мы видим, что в Библии была одна формула, а в церкви или в церковной практике уже совершенно другая формула, так скажем, церковная традиция. Вот. И вот эта разница между обеими формулами свидетельствует о том, что церковь ко времени Иустина уже прилично отошла от Библии в данном вопросе. То есть процесс начался. Вот почему, друзья, Иустин упоминал о двух формулах крещения. То есть мы видим извечную проблему. Да? Заповедь Божия или церковная традиция? Слово Божие или человеческие постановления. Вот к этому все, в принципе, и сводится в данном вопросе. И я хочу сказать, что вот этот вывод, который я сейчас изложил вам, его подтверждает также и профессор Уолкер в следующих цитатах. Итак, выше мы уже читали с вами две вот эти цитаты, вот, в которых он пишет, что даже в третьем веке, вот здесь он пишет, что даже лидеры третьего века сохранили признание ранней формы, и в Риме, по крайней мере, крещение во имя Христа считалось, смотрите, действительным, хотя и нерегулярным. То есть оно было действительным, то есть о нем помнили, да, но оно уже было нерегулярным. Почему о нем помнили? И о нем помнили как об апостольской практике, как о том, что передали им апостолы. Хотя эта формула во имя Иисуса, она уже практически не практиковалась, не осуществлялась. Она была уже очень нерегулярная практика. Почему? Так как с другой стороны стала набирать популярность церковная традиция крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа. Если вы обратите также внимание, вот цитаты, которые писал Иустин, они полностью совпадают вот с этим временем. Вот когда был выработан апостольский символ веры, середина II века. То есть мы не знаем точно, когда именно в церковь проникла вот эта вот традиция крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа, но по всей вероятности она связана, и на это указывает также и профессор Уолкер, она связана именно вот с этим апостольским символом, который по времени совпадает с жизнью и цитатами Иустина Мученика. И это нам теперь помогает примерно понять, почему Иустин воспроизводит две формулы крещения. И я делаю следующий вывод. Одна формула крещения, он ее воспроизводит так, как видит ее в Писании, а другая формула крещения, он ее воспроизводит так, как видит ее в церковной практике, в церковной традиции. И вот эта церковная традиция уже отличалась от библейского текста. То есть в это время, под влиянием различных обстоятельств, церковная практика крещения начинает постепенно отходить от апостольской новозаветной практики и начинает формироваться или уже сформировалась церковная традиция в данном вопросе. И церковная традиция постепенно вытеснила библейскую заповедь, вот эту библейскую форму, формулу во имя Иисуса. И этот процесс, который начался с середины II века, он далее продолжился, и к III веку он набрал достаточную силу. Вот. А к IV веку он завершился полной победой церковной традиции над Христовой заповедью. Дорогие слушатели, если вы сомневаетесь в тех данных и в тех сведениях, которые я только что вам сообщил, то я хочу вам сказать, что все вышеизложенное это не мои просто размышления, а все вышеизложенное основано на фактах. Все вышеизложенное, дорогие друзья, подтверждает также и Рим в своих самых высочайших официальных источниках. То есть мне известно, по крайней мере, два высказывания римских пап и одно заявление, содержащееся в католическом катехизисе, которые подтверждают все вышесказанное. То есть они подтверждают, что библейская формула крещения – это крещение во имя Иисуса Христа. Они это подтверждают. Далее, они подтверждают, что Рим был автором крещения, формулы крещения во имя Отца и Сына и Святого Духа. Они это тоже подтверждают. Также они подтверждают, что Рим был инициатором того, чтобы вытеснить крещение во имя Иисуса, заменив его тринитарной формулой. И они утверждают, что это произошло в IV веке. То есть в IV веке формула крещения во имя Отца и Сына и Святого Духа окончательно вытеснила новозаветную формулу во имя Иисуса Христа. Но даже спустя века после этого все же было множество людей, которые, вопреки церковным постановлениям, продолжали исповедовать и практиковать библейскую формулу крещения во имя Иисуса Христа. Откуда я это взял? Это говорят сами римские папы. И у меня есть их цитаты, где они об этом говорят. Я вам обязательно предоставлю все вот эти факты, о которых я здесь сейчас сказал. Однако об этом мы будем говорить в следующем видео, которое будет посвящено специально этому вопросу. Итак, дорогие слушатели, благодарю вас за внимание. Если вас действительно интересует эта тема, то не пропустите следующее видео. Желаю вам всех благословений. Всего доброго.